Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» еще раз приветствует вас. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Салават Александрович Щербаков, скульптор, академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи, военно- и зодчества Глазунова, член художественного совета комитета по культуре правительства Москвы. И, конечно, немаловажно добавить, что Салават Александрович – автор известного памятника князю Владимиру на Боровицкой площади и императору Александру I, также патриарху Гермогену и Петру Алексеевичу Столыпину. В общем-то, огромное количество уже успел Салават Александрович скульптур нашему городу подарить. Салават Александрович, но это ведь высокая ответственность, потому что ваши заказчики – это люди высокопоставленные, насколько мы знаем. История с памятником Столыпину, она вообще такая была нервная. Там, по-моему, сам даже Владимир Владимирович Путин как-то это все дело взял под свой контроль. Насколько вам удается вот сохранять свободу творчества, свободу самовыражения, когда дело касается каких-то вот таких вот очень серьезных заказов государственных?
Ну, вот я насчет свободы хотел бы сказать. Я все-таки, может, я иногда повторяюсь, говорил, да, есть два вида творчества. Один вид, когда художник что-то открывает, как я говорю, там, отрезал себе ухо, Ван Гог, там, и он рассказывает некие открытия, может быть, это как в свое время были вот юродивые, кликуши, они могли говорить что угодно, и даже самое, там, неожиданное. И это была свобода творчества, причем часто эта свобода бывает либо во имя добра, либо во имя зла, как бы это так бывает. Вот. А есть вид творчества другой, когда есть большая задача, вот, например, у музыканта сыграть Баха. И очень важно, не, то есть ты должен раскрыть и дотянуться до масштаба Баха. А также, например, вот в церковном искусстве, например, если взять иконопись, то есть там Андрей Рублев, или уж не говоря, да, то, конечно, очень важно, то есть чему он служит, а не то, как он по-своему и по-новому сделал. Тут должно быть как бы соответствие той планке, то есть тут художник, понимаете как, там люди поднимаются до художника и хотят его понять. Он так высоко поднялся, насколько там, я дали, а вы понимаете ли вы, зачем он это делал, да, там. А здесь сам художник должен подняться до понимания этой темы, и поэтому я могу сказать, что вот в таких вещах, как памятники, не совсем один художник является автором. И так же, как даже иконописец, вот он автор. Автор – вся церковь, или вся, да, поэтому, когда возникает, например, памятник, ну, возьмем, например, Гермогену, и даже многие не знали вообще это имя, и памятник Минину и Пожарскому – это как вот три сословия, первое, второе и третье, как если по-французскому взять духовенство, там, аристократия и буржуазия, а с буржуазией там все крестьянство, ну, все, то есть это третье сословие. Вот Минин и Пожарский, гражданин Минин. Гражданин, он не аристократ никто, князь Пожарский. И там планировалась третья фигура, Гермоген, духовен. Это так памятник задумывался. Именно Гермоген призвал его в 82 года, поляки замучили в Кремле, в Чудовом монастыре, и он писал оттуда воззвание.
Да, вот. Созывал ополчение.
И планировалось памятник сначала трем фигурам. Потом, когда в результате все-таки возник Минин-Пожарский, он стоял на сегодняшнем месте, как будем считать, мавзолей напротив него поставили, то вот вместо мавзолея перед Первой мировой войной был конкурс на памятник Гермогену. Все-таки его решили сделать. И он из Кремля как бы направлен, а они в сторону Кремля. Вот такая была идея. Потом этот конкурс сохранился. Там Андреев участвовал, вот автор Гоголя, автор памятника. Все участвовали скульпторы видные. Потом памятник не состоялся, потом революция. И сейчас памятник, который вот мы, так сказать, поработали над ним, памятник Гермогену, там написано, что он по постановлению Синода 11-го или какого-то года и патриарха Кирилла уже сейчас. То есть, а многие не знали кто-то. И поэтому я что хочу сказать, что мы когда начали, ну, понимать, узнавать, то для нас это было не то, что, а как мы хотим, там, у нас сейчас что-нибудь такое поставить. Мы сначала должны были подняться до этой фигуры, понимать ее какие-то там параметры, там, и вот и это деликатно надо относиться к теме, не просто как я хочу. То есть найти то, что нужно для этой темы, да, то, что нужно, не то, что я... Поэтому, когда говорят ограниченная свобода, она, конечно, ограниченная, потому что автор в этом случае, если музыкант играет Баха, то он... Мастер тоже игры, а Бах, это, значит, автор Бах. Вот, значит, поэтому здесь, когда вот и князь Владимир, то есть это другое немножко творчество, причем я не враг там свободного творчества там. Ну и, кстати сказать, там тот же юродивый, там кричать у храма может что угодно, а в храме служба, там нельзя все что угодно. Там нужно вот, и там нужно как можно лучше, ну, достигая. Вот. Поэтому не было, я бы сказал, такого противостояния, там, власть и художник, там, или, я не знаю, там, миллионер, миллиардер и художник заказал, чего, вот. Понятно, что есть темы, за которые художник и не возьмется, если они ему... Да, это естественно, это позиция. То есть в этом случае художник имеет позицию, и он работает с теми, там, если художник работает с церковью, то он не может сказать, я свободен от церкви. Он должен слушать внимательно и понимать, и делать то, что в этом случае необходимо, но обязательно тут уже гонка происходит за уровень, на высоком уровне. То есть ты должен сделать очень... Потому что задача большая, если ты ее сделаешь... Не то, что свободно, а плохо, то это тоже очень плохо. Ты ее сделал очень хорошо, должен сделать. Вот. Но понимая, учитывая многое, традиции, уровень.
Да, спасибо большое за ответ. То есть вписаться в задачу, которую ставит вся церковь, фактически, получается так.
Ну, да. Ну конечно, конечно, и понять ее.
А вот если говорить как раз о том, что, за что бы вы не взялись, да, вот вы можете привести... пример. Может быть, были даже какие-то примеры, когда вам что-то предлагали, а вы отказались?
Ну, я вам так скажу. Вот есть темы очень драматичные, и мы, когда там есть фигуры, ну, на которые иногда посягают, что, вот, например, Александр Невский, говорят, а он там какой-то там... Не такой. То есть фигуры, вот как Александр Невский, Дмитрий Донской, там, князь Пожарский, там, я не знаю, наверное, маршал Жуков, там, Пушкин, Достоевский, я не знаю, Ломоносов, ну, разных, если брать, где нет вообще вопросов или там проблем, или там, ну, я уж не говорю о святых, да, где нет проблемы, противоречий каких-то, а есть фигуры, которые являются противоречивыми, там, например, Петр Первый, да, вот говорят, вот он ломал Русь. Там, ради чего? Ради вхождения, может быть, даже возвращения в вот, мир, там, я не знаю, Европы. Как была, собственно, Русь была в европейском, в общем-то, значительном мире до разделения церквей на католическую и православную, крестили Русь. И она была одна из европейских стран, как там франки, там, как там кто-то, там, все. Вот. Но есть фигуры, вот, типа Петра Первого, Ивана Грозного, там, еще каких-то, причем даже сейчас и Ленин для кого-то очень позитивный, для кого-то очень негативный, а для кого-то люди задают вопрос, а кто он, то есть, как бы, то есть фигуры, Достоевский задавал такие вопросы, и, конечно, Сталин всегда встает, так сказать, этим вопросом, да, ну, тем более, что я считаю, что очень плохо, но, наверное, другого выхода нет, что наша страна не закончила гражданскую войну. У нас есть люди разных взглядов. Вот, например, я могу сказать, что победили те, кто и хотел победить. По-моему, это по радио, типа, как оно называется, «Эхо Москвы», сказали, на площади Лубянка должен быть памятник, сносу памятника, памятник черной дыре. И что вот прекрасная сейчас площадь сложилась, у города красивая, там это, архитекторы, которые строили там эту площадь, что вы должны получить памятник пустоте. когда возник вопрос ставить там Дзержинского возвращать или Александра Невского. И эта пустота, кто нам ее желал, она и победила. А почему она победила? Потому что, назовем условно так, патриотические силы, только есть патриотические силы красные, есть патриотические силы белые. Ну, условно, я называю условно. Там, но должны быть как бы единые должно быть. И не дали поставить друг другу. И ни того, и ни другого. Вот. Ну, я, находясь как бы вот в определенном все-таки, так сказать, культурной традиции, да, я могу сказать, что, ну, наверное, Дзержинский все-таки это фигура для, так сказать, истории Руси и России не такая глобальная, а во многом даже, да, как бы, ну, говорят, а вот беспризорники. Вот. А действительно, откуда они взялись? Они взялись от жертв в гражданской войне. Вот. И, наверное, мне кажется, те, кто настаивал на Дзержинском, что это традиция, кстати, архитектор, скульптор там Вучетич, а архитектор Захаров Григорий Алексеевич, который был у нас ректором, я вот учился в Строгановке, ректором был, он был автор этого памятника как архитектор. И, мне кажется, должны бы, лучше было бы договориться между собой и уступить. Потому что Дзержинского вернуть обратно, ну, проблематично и не так. И, ну, должны, надо было людям, которые любят страну, договориться и поставить там памятник Александру Невскому. И он дорог всем. Вот. А получается, эти патриотические силы, красные и белые, подрались, и победила третья сторона, которая сказала, у вас будет черная дыра. Да, и вы вот памятник сносу памятника, вот его снесли, вот там и должна остаться пустота. Поэтому, когда вот браться за кого-то, там, памятник Сталину, там, ну, это могут быть какие-то новые мысли, я не знаю. И, кстати, даже вот вся эмиграция в какой-то момент... И Бунин, там, молюсь на то, чтобы самолет не разбился, долетел до Тагерана или докуда-то, за Сталина, да? То есть это действительно победа. Во-первых, это победа все равно именно России. Это победа не Советского Союза, а это победа тысячелетней России. Вот ее присвоить себе большевики, что там за коммунизм, там, это победа России против Германии, которая несла на тот момент дьявольское совершенно зло. Это победа над дьявольщиной. А победа государства какого? На тот момент советского. Но подтянули опять церковь, патриархов, это восстановили там из тюрем, открыли там лавру. То есть как бы это была очень сложная эпоха. Сложная эпоха. Поэтому заново отнестись там к Сталину. Я... Как человек уже, можно сказать, пенсионного возраста, я заново относиться не могу. У меня как бабушка говорила, я так и отношусь. Но смотря на вот сегодняшний мир, это, то есть а как, вот как эта фигура противоречивая. Иван Грозный там по учебнику истории дореволюционному, он, ну, мы знаем, что он, ну, некий изверг. По учебнику истории дореволюционному. По другим, как бы то, что он... Ну, даже и Казань, и другое, там, и войны вел, там, может быть, тени, те, ливонские, там, вот. Поэтому, говорить, что, я вопрос очень далеко ушел, а кому нельзя или не надо? То есть, есть сложные фигуры.
Кому бы вы не хотели?
Да, да, кому я бы не хотел. Поэтому, конечно, такие фигуры есть. Не, ну, конечно, если бы мне, например, сейчас обратились ко мне украинцы и сказали, поставьте нам памятник Бандере, ну, высокохудожественный, скульптурный и так далее, то, конечно, ответ был бы один, разумеется, нет. И таких много. Это, нет, есть темы, за которые, конечно... художник не возьмется. Ну, тут даже загадки нет, это понятно. То есть каждый художник живет в своем каком-то мире.
Сват Александрович, ну, после разговоров о митрополите Филарете, митрополите Платоне, как-то странно задавать этот вопрос, но все же мы его зададим. А как вы стали, вот христианином-то, как вы стали непосредственно советское время?
Очень, да, расскажу. Во-первых, чтобы никто сейчас не путал и заново не говорил, что в советское время там люди верили, параллельно... Была пропаганда атеистическая, это и в институте, и в школе, и даже если, например, какая-нибудь, я не знаю, там член партии, директор школы, вот там была история, поучаствовала, около церкви постояла, что ее внука, там бабушка заставила окрестить, а то сидеть не, с ним не буду, да, и, то ее могли исключить из партии. Да. Поэтому там тогда был, и вот я помню, и даже спорить с этим нечего, кроме как в деревнях, вот бабушки, на них сохранилось. Они ходили в церковь, они там, когда белые платочки, когда свечки, когда куличи. Никто ничего не знал, и над этим все просто посмеивались. Вот. Но на что, вот, как, почему это все как бы возразить? Ну, во-первых, сама церковь внутри жила. Церковь внутри, она жила. Это была вера, нисколько не меньше, больше, чем, да, ты, ну, во многом и даже где-то сильнее. То есть это один был островок, вот сама церковь. И она к себе очень как бы... А что там? Дальше. Великая русская литература. Там описывается... Как люди ходят в храмы, почему они молятся, как что. То есть информация в советское время, я говорю, откуда была, вот был Советский Союз, научный коммунизм, но была при этом церковь, колокольный звон где-то мы слышали, ездили паломнически через культуру, ценили архитектуру, например, древнерусскую, понятно, там в Суздале, где там пустые храмы, предположим, там не, тогда многие храмы не были церквями, даже храм Василия Блаженного. Вот, и, ну, у меня, мне так, что у меня вот семья, которая, у меня вот ряса моего, вот я вот держу в руках, к сожалению, утратил в детском возрасте, многие потерял вещи, я потерял кобуру от ТТ, моего отца, когда он пришел с войны, он офицер был, у него осталась портупея офицерская, ремень и кобура, ТТ, естественно, он сдал. Я утратил это. И по вот этой линии фотографии остались. То есть у меня просто был прямой источник к, ну вот, к вере, к православию, к изучению. Книги стояли. Я привык с детства, что я читаю, для меня нет проблем прочитать, где есть ять и твердые знаки. Как бы это, ну, просто я Достоевскую там против читал вот этих старых. Поэтому история... Православной церкви, беру с полки книжечку у себя дома, начинаю читать. Ну, как бы, то есть у меня был прямой источник, и это было, соответствовало и вот культуре великой русской, и многие на тот момент стали интересоваться и приходить в храмы. И я вот в этом же участвую, строго, даже изучая историю искусств, там же что? Снятие с креста, там поклонение волхвов, там Рождество, там все это самое. То есть как бы поэтому это естественное, то есть это люди вернулись к себе домой. Естественное понимание, веру, большую веру, малую веру, какую. Я просто себя отношу, знаете, к кому? Рядовым. То есть я православный, но я просто вот рядовой, именно этой армии, да, именно, да, то есть тут не спутаешь, но я, ну, вот просто рядовой православный.
То есть вы в каком-то смысле получили веру по наследству через книги,
очень
через...
даже, очень тоже... даже. И вся страна получила от литературы, когда, опять же, сказали там в эмиграции, ух ты, там в школах разрешили Пушкина, и там, ну, говорит, ну, значит, Россия не провалилась. На нем на культуре есть наш выпир, вернется опять. То есть это тоже источник очень важный. Литература русская.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Салават Александрович Щербаков, скульптор, академик Российской академии художеств, председатель художественного совета Комитета по культуре правительства Москвы, завкафедры скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Сергеевича Глазунова. Салават Александрович, вот ваше время, так сказать, во время вашей юности, ну, действительно, как-то вот вы так хорошо сейчас это обрисовали, становится понятно, что вот культура, вот эта самая великая русская культура, насквозь, конечно, пропитанная христианским духом, она, собственно, и была такой средой, которая приводила естественным мостом, образом, да. Мостом, да, да. К вере. Ну, не всех, понятно, что все равно не всех она приводила. Вот, но вы-то занимались, собственно, искусством напрямую, да, поэтому понятно, что, ну, вы, наверное, не могли остаться в стороне. Хотя кто-то и оставался. Вот, а сейчас, вот хотелось спросить, вот сейчас, на ваш взгляд, вот это самое искусство, да, вот даже вот монументальное искусство, да, например, которым вы занимаетесь, скульптура, там памятники, там, ну вот какие-то еще, да, произведения. А вот с такой вот, если посмотреть на это глазами христианина, вот что сейчас несет в себе культура? Потому что вроде бы сейчас вера, ну, не под запретом, да, то есть можно напрямую как бы обратиться к, ну, к в церковь прийти, да, и это, там, книги продаются и так далее. Все под руками, все перед глазами. И вот культура сегодня, ну, даже, скажем, церковная, да, околоцерковная культура, вот сейчас ее функция какая, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, она такая же, как была, всегда. Вот. Но очень важен вопрос ее, ну, честности и качества. То есть есть сердцевина, есть в стране, назовем так, ну вот, в православии очень, ну, православные люди внутри церкви, и не только внутри церкви, вот их какое-то количество. Вот если взять там все население какое, есть люди, и их тоже немного, те, кто реально вот эту великую литературу даже возьмем, ну и не только, я вот в Петербурге, в Москве смотрю архитектуру, все, то есть великую культуру, которые реально ее, ну так же, как вот музыканты, кто понимает музыку, это довольно небольшое такой как бы островок, который из себя должен излучать вот эту силу, правду, как бы. Другое дело, что, скажем, большая часть населения, может быть, не задействованы вот под этим влиянием не находятся. Но как бы сам процесс, как вот весной начинает солнце светить, его еще мало, и вот там какие-то начинают там цветочки подниматься, то есть и потом уже лето расцветает, там. То есть я могу сказать, что это такое внутреннее солнце или какой-то внутренний обогрев дома, вот печку, когда в холодном доме, вот там около нее тепло, а везде пока холодно, вот зимой приезжают в дом, там в сторожку бывает, вот, и там потом хлеб испекут еще там, вот, поэтому мне кажется, что сейчас есть проблемы. Во-первых, вот смотрите, Россия все-таки страна, как бы такая идеалистичная, идеал, то есть люди служили, жертвовали это и вере, и потом пришел коммунизм, и вот коммунизм использовал желание служить и жертвовать собой. То есть это тоже было, как, и так и коммунист говорил, главное вот идея, и служить идее, добру в их понимании, там, я не знаю, там, диктатуре пролетариата, или там, я не знаю,
светлому будущему.
Светлому будущему, да. А потом мы включили, как вот вся страна включила вот этот капитализм, нужно было отказаться. Я считаю, что вообще есть три, мы жили три, как бы, направления. Это ценности России, ценности культуры, я тогда назвал дореволюционные. Потом вторая культура, она чужеродная или где-то срастается, это коммунистическая. И третья, это, назовем ее условно, западная, другая, да, там, американская, еще какая-то. И вот эти три культуры, они, значит, складывались как и отдельно существовали. Сейчас очень большой, значит, посыл вот туда, в это потребление, там, качественные компьютеры, автомобили, там, забудьте, сейчас психологи, знаете, как говорят, убейте в себе свою мать. Это я, то есть, не дай бог вам научиться вот традициям вот этих каких-то уже отсталых людей ваших родителей, а вы заново возьмите мировые стандарты, у вас там такие-то джинсы, такие-то кеды, такой-то компьютер, такой-то телефон, такие-то путешествия, самолеты. То есть даже...
Качество жизни.
Убей, да, убей, там, там дочери говорят, убей в себе свою мать. И возникает, и это очень много. Поэтому сейчас, вы говорите, а как сейчас, кто вернется, кто... Вот и есть вот эти как бы полюса, Вот. Но это мы сейчас осознаем, что есть полюса. А когда мы росли только, то мы знали, что есть один полюс, это мы, это Россия. Там русский язык самый богатый, самый умный. Русская мысль, русские люди, ну и вообще Россия, она многонациональная. Вот эти ценности, я вот в Башкирии вот это смотрю, вот люди, вот это глубокие корни, вот это семейные традиции. То есть вся страна получилась, в общем-то, естественно, все, кто на этой земле живет тысячелетиями. Вот. И мне кажется, тогда все мы еще... И это и правильное ощущение, что вот наша семья, она должна жить по-доброму, хорошо, и в ней есть правда. И вот если человек сомневается, что правда есть в его семье, а нужно где-то ее найти, то это, конечно, путь уже, так сказать, в какое-то перерождение в других животных совершенно, и не поймешь в кого. Поэтому сейчас есть проблемы вот эти, что по этому пути все пойдут. А сейчас и есть борьба за этот путь. Но очень важно, опять же, не утонуть в борьбе, а все-таки культивировать свой дом, развивать свою культуру, свои идеалы. Там не интересоваться, там можно интересоваться, но не утопать, где у них там какие там, я не знаю, там смешанные браки, там, ну, есть у них смешанные браки, но нам важно, как говорится, любить свою семью, свою там жену, свою там все, внуков, детей, бабушек, дедушек обязательно.
И искусство, оно как бы ставит, ну, своего рода такие, это как путевые мили, да,
оно,
на этом пути?
Может быть, не всегда ставит, но оно должно ставить.
Должно
ставить. Да. И, конечно, потери в культуре. Я когда иду по Петербургу, многие не любят, говорят, снести этот город надо, он не русский. Нет, говорят, да, он. Да, я думаю, а какие же люди вообще его начертили, нарисовали? Вот каждый фасад, ну, это и в Москве также, каждый фасад. И я думаю, это мы пока до них, ну, по культуре не доросли, не вернулись. Мы только должны понимать, что вот оно. Вот создано нашими предками, я вот недавно был вот в Петербурге, и там, на крыше там ресторан, и виден Исаакиевский собор. И вот у меня мысль вот была, я вот сыну своему сказал, я говорю, какой собор для нас построил царь? Понятно, что он новый, там, европейский, там, не древнерусский, но Исаакиевский собор, а как это для нас? Ну, а для кого? Это же колоссальные усилия для страны, для следующих поколений, и мы вот они и есть, эти поколения. Вот. И как это сделано все, и как это звучит. Ну, это я просто про Исаакиевский собор говорю, хотя, может, это не вся Россия, но и так и строился, и все остальное. Вот. То есть, поэтому в культуре, прямо могу сказать, наверное, за 20 век были и достижения, но были колоссальные потери вот этого великой русской культуры в людях, в их воспитании. То есть мы многие изуродованы 20 веком. Но при этом мы знаем, что вот та бабушка или тот святой – это наша сердцевина, и мы должны как бы это воспринимать и опять возвращать.
Салат Александрович, как христианину, насколько вам легко или нелегко живется в современном светском обществе?
Вы знаете, я, как еще раз повторю, христианин рядовой.
Рядовой, но
да,
все равно христианин.
И я могу сказать, что было сказано Богу Богово, Кесарю Кесарево. То есть мы живем в некой социальной системе, там вот армия, стройка, там еще что-то, я не знаю, люди, кузнецы, землекопы в деревнях жили. То есть это некая деятельность. Ну, под словом «кесарево» имеется в виду мирское. То есть ты живешь, ты должен понимать, какую, я не знаю, кашу или курицу, или что будет есть вот внук. То есть это все как бы не божеские задачи, а Богу Богово, потому что без этого так все равно, что без головы тело не может быть или без души. Вот. А поэтому мне-то живется, я не страдаю от внешнего мира, я коммуникации, кстати, опыт коммуникации вот людей дореволюционных, когда они боролись с погодой, с неурожаем, друг другом, то есть опыт, то есть я не сторонюсь ни в коем случае, ой, как неуютно, да нормально, и люди вокруг нормальные. Вот, нормально, поэтому этих противоречий не должно быть, потому что это и тело, и душа, это существует одновременно. Но когда разделяется, то уже получается уже не в этом мире. Вот поэтому абсолютно у нас нормальный мир. Я езжу по стране много. На Сахалине бывал, значит, в Кёнигсберге бывал, на Кавказе бывал, в Грозном бывал. И я могу сказать, что позитив и, ну, какая-то сильная такая поступь современного мира, она все равно есть, и она. Поэтому не абсолютно можно жить гармонично, но надо быть к этому готовым и мобилизованным.
Огромное спасибо за этот разговор. У нас сегодня очень патриотичная беседа получилась. Как ты считаешь, Игорь?
Очень много важных вещей. Много важных, я вот, например, услышал, и для меня было какое-то открытие, хотя вроде такая на поверхности мысль, но то, что действительно культура, она хранительница. Зачастую оказывается для людей хранительница веры, даже когда вера оказывается под запретом сама. Вот. Мне кажется, это очень как-то важно.
Да, огромное спасибо вам, Салават Александрович.
Спасибо, что пригласили. Очень было приятно побеседовать.
И нам. Спасибо вам.
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие радиослушатели. В этом часе с нами был Салават Щербаков, скульптор, академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи Ваяния Зодчества Глазунова, член художественного совета Комитета по культуре правительства Москвы, а также автор многих известных монументальных композиций, одна из которых памятник князю Владимиру на Боровицкой площади. У микрофона были Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы благодарим Салавата Александровича за этот разговор и наших радиослушателей. Всего вам доброго и до следующего воскресенья.
Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».